Глава 4. 48 часов спустя, к вечеру среды, произошло множество самых разных вещей. Но если мне и удалось продвинуться, то я этого не заметил. Во вторник я сводил Треллу на ланч в ресторан «Рустерман», что было рискованно, поскольку меня там хорошо знали. Я сообщил по телефону Феликсу, что работаю под прикрытием, и попросил персонал сделать вид, будто мы не знакомы. Но когда мы с Треллой туда пришли, я сразу пожалел, что не выбрал другого места. Очевидно, все здесь, начиная со швейцара и кончая Феликсом, хорошо знали миссис Джаррелл. И теперь явно пытались понять, почему, работая под прикрытием, я заявился с их старой и очень ценной клиенткой. Но держались исключительно хорошо. Правда, когда Бруно принес счет, то положил возле него карандаш. Официант предлагает посетителю карандаш лишь в том случае, если твердо знает, что чек будет подписан, и у гостя хорошая кредитная история. Я демонстративно не заметил карандаш. Хотелось верить, Трелла его тоже не заметила. А когда Бруно принес сдачу с моей двадцатки, я отмахнулся, понадеявшись, что Бруно не сочтет это прецедентом. Во время застольной беседы Трелла сообщила мне одну вещь, которую я нашел достойной того, чтобы занести в досье. Я упомянул имя Сьюзен и извинился за свое опрометчивое суждение относительно того, что Джаррелл достаточно прохладно относится к невестке. В ответ Трелла сказала, что если уж на то пошло, извиняться нужно не за опрометчивое суждение, а скорее за ошибочное. Если верить Трелле, ее муж относился к Сьюзен отнюдь не прохладно, а совсем жаром. Я согласился, что должен переключить кран с холодно на горячо и даже готов извиниться, но вот только за что? А вы что подумали? Трелла выразительно округлила голубые глаза. Она влепила ему пощечину. Ой, ради всего святого, перестаньте строить из себя святую простоту. В свой первый рабочий день в качестве секретаря вы уже успели пообщаться с Лоис на террасе и пригласить меня в Рустерман. Неплохое начало для обычного секретаря. Но ведь ваш муж в отъезде, он разрешил мне пока побездельничать. По возвращении он получит подробный отчет от Норы, и вы это знаете. Алан, я отнюдь не дура. Далеко не дура. Я могла бы обладать блестящим умом, если бы не моя чертова лень. Возможно, вы знаете о моем муженьке даже больше, чем я. Так что бросьте изображать из себя невинность. Мне приходится выглядеть невинным. Ведь я его секретарь. Стеку тоже приходится, ведь он его дворецкий. А уж если речь зашла о том, что мне известно, я понятия не имел, что Сьюзен влепила вашему мужу пощечину. А вы при этом присутствовали? Свидетелей не было. Не стану утверждать, будто она ударила его рукой. Это не в ее стиле. Не знаю, как именно она это сделала. Возможно, просто посмотрела на него. Она может согреть мужчину взглядом. А может, испепелить. Или одно, или другое. Вот уж никогда не думала, что женщина способна испепелить Отиса взглядом. Мне казалось, для этого нужна по меньшей мере раскаленная кочерга. Но это было до того, как я встретила Сьюзен. До того, как она переехала к нам. Она уже подала вам знак?
Нет.
Впрочем, теперь я ни в чем не был уверен. Не могу точно сказать, но понимаю, о чем вы. Поскольку в противном случае моя невинность подверглась бы жестокому испытанию. Ведь Сьюзен — жена его сына. Ну да, и что с того? Со стороны это выглядит как-то не слишком достойно. Он же не человекообразная обезьяна. Трелла покровительственно похлопала меня по руке. «Я, должно быть, в вас ошиблась. Храните свою невинность, если вам так угодно. Он определенно человекообразная обезьяна, это всем известно. Раз уж я вышла в свет, то, пожалуй, прошвырнусь по магазинам. Ну как, составите мне компанию?» Но я отказался, рассыпавшись в благодарностях. Чтобы немного размяться, я прошел 30 кварталов, по дороге пытаясь решить вопрос, стоит звонить Вулфу или нет. Если я позвоню и сообщу о том, что Джаррелл подкатывался к невестке, но, получив отворот-поворот, нанял Вулфа и попытался подкупить меня, Чтобы избавиться от свербевшей в душе обиды, Вулф непременно прикажет мне собираться с вещами на выход. Однако на данный момент я предпочел бы немного задержаться, чтобы получить возможность еще раз встретиться со Сьюзен и проверить частоту своего пульса и дыхания. Но если я позвоню Вулфу и умолчу о разговоре с Треллой, то мне, собственно, будет нечего ему сказать. И я решил сэкономить 10 центов. «Миссис Уайман Джарелл вышла», — сообщил Стэк. «Так же, как и мисс Джарелл. А еще мистер Фуд просил известить его о моем возвращении». Я ответил: «Хорошо, можете его известить». Решив, что до наступления ночи мне не мешало бы появиться на своем рабочем месте, я повесил пальто и шляпу в стенной шкаф и отправился в библиотеку. Нора Кент за письменным столом Джарелла разговаривала по красному телефону. Пробравшись к батарее картотечных шкафов, я выдвинул наугад какой-то ящик, после чего вытащил первую попавшуюся папку, на которой было написано «Производство бумаги. Бразилия». Я начал было пролистывать папку, но тут услышал за спиной голос Норы. «Вы что-то хотели, мистер Грин?» «Ничего особенного», — ответил я. «Но мне было бы приятно сделать хоть что-то полезное. Если секретарю надлежит ознакомиться со всеми этими делами, надеюсь, за 2-3 года я справлюсь». «Ой, это займет куда меньше времени. Дождитесь возвращения мистера Джарелла, он введет вас в курс дела». «Вы очень любезны, я это ценю. Нет, чтобы просто сказать, не лезть куда не следует». Я положил на место папку и задвинул ящик. «Что я могу для вас сделать? Может, выбросить мусор из корзины или заменить промокательную бумагу на пресс-папье?» «Нет, благодарю. Но поскольку мистер Джарелл сам дал вам ключ, с моей стороны был бы слишком самонадеянным что-либо вам запрещать». «Вы совершенно правы. Беру назад свои слова». «От него что-нибудь слышно?» «Да, он звонил около часа назад. Приедет завтра. Возможно, сразу после полудня». Было нечто такое в ее облике, в манере держаться, что меня настораживало. Не то чтобы стенографистке не пристало разговаривать в таком тоне с секретарем. Называть ее стенографисткой было все равно, что называть Уилли Мейса парнем с битой. Но вот почему я и сам толком не понимал, а только чувствовал, что между нами установилась односторонняя связь, постичь которую мне так и не удалось. Я собрался было немного разговорить Нору Кент, чтобы понять, в чем дело, но тут зазвонил телефон. Нора взяла трубку черного телефонного аппарата и, немного послушав, повернулась ко мне. «Это вас, мистер Фуд». Я взял трубку. «Привет, Роджер!» — попрошай ко мне обращался запонебратски. «Алан тебя внимательно слушает». «Ты никудышный секретарь! Где ты весь день пропадал?» «Да так, то там, то сям. Но теперь я здесь. Я уже понял. Насколько я понимаю, ты играешь в джин-рами. Как насчет того, чтобы перекинуться в картишки? Раз уж старый броненосец в отъезде, и твои услуги не требуются». «Почему бы и нет? Где?» «В моей комнате. Поднимайся ко мне. Направо по коридору от твоей спальни, потом первый поворот налево, и я встречу тебя на пороге». Заметано. Я положил трубку. Сказал Норе, что готов выполнить любое ее поручение, и, поскольку таковых не оказалось, покинул библиотеку. Похоже, Роджер получал сведения от Дворецкого. Впрочем, маловероятно, чтобы Стэк поделился с ним информацией, что я по-дружески пригласил его поиграть в джин-рами. Комната Фута оказалась несколько больше моей. На 3 окна. Кресла были обиты зеленой кожей, причем размеры и форму того, что стояло у окна, одобрил бы даже Нира Вулф. К стенам были прилеплены скотчем фотографии лошадей всех мастей и размеров, в основном цветные. Почетное место занимал снимок коня по кличке Native Dancer. Конь стоял боком, повернув морду к камере. «Нет такой лошади, на которой я не терял бы деньги. Мускулистые, красавцы. Красавцы. Утром открываю глаза, они прямо передо мной. Ради этого стоит просыпаться. Ведь что нужно мужчине для счастья? Чтобы было ради чего просыпаться. Согласен?» Да, я был согласен. Естественно, я предположил, что на кону будет центов 25, может, больше. Если выиграет Роджер, мне придется платить, а если выиграю я, он будет мне должен. Но нет, все было вполне гуманно. Ставка 1 цент. Или он делал крупные ставки исключительно на лошадей, мускулистых красавцев. Или он меня заманивал. Или просто хотел установить дружеские отношения, чтобы использовать их в дальнейшем. Роджер чертовски хорошо играл в Джин Рамми. Он мог болтать о чем угодно, что с успехом и делал, но при этом помнил каждый снос и каждый прикуп. Я выиграл 92 цента, да и то в основном благодаря переборам. И вот в какой-то момент мне удалось ухватиться за только что сказанную им фразу. «Кстати, это напомнило мне, — начал я, — одно высказывание, услышанное сегодня. Что ты думаешь о мужчине, который подкатывается к жене своего сына?» В этот момент Роджер сдавал. Он на секунду замер, а потом кинул мне карту. «Интересно, а чье это было высказывание?» «Я бы предпочел не говорить. Нет, я ни в коем случае не подслушивал, а просто случайно услышал. Чьи-либо имена при этом упоминались определенно». Он поднял руку. «Тебя зовут Альфред?» «Алан. У меня плохая память на имена людей, но не на лошадей. Алан, я вот что тебе скажу. Если тебя интересует, что я думаю об отношении своего Шурина к деньгам и брату жены, обращайся в любое время. А вот относительно всего остального, не мне судить. Если кто-то считает, что его нужно пристрелить, флаг в руки. Никаких цветов на могилу, по крайней мере, от меня. Твой ход». Итак, разведка боем не удалась. А когда в 6 часов я сказал, что пойду принять душ и переодеться перед свиданием с Лоис, Роджер быстро подвел итог и показал мне. «В данный момент у меня нет 92 центов, но ты можешь превратить их в 92 доллара, и даже более того. В четверг на ипподроме конно-спортивного комплекса Jamaica Racehorse Пич Фас выступает в 5-м забеге, ставки 8-1. $60 в кармане я могу поставить на него 40. Выигрыш составит $320, половина твоя, и еще 92 цента». Я ответил, что предложение очень заманчивое, но я, пожалуй, подумаю до завтра. Поскольку Джаррелл разрешил судить фута 50 или даже 100 баксов, я мог с легкостью отстегнуть ему искомую сумму. Но тогда завтра Роджер точно пропадет с концами, а он может мне понадобиться. Фут воспринял мой отказ как истинный джентльмен, не став особо настаивать. Утром, во время разговора на террасе, я пригласил Лоис на обед с танцами в клуб «Фламинго». Но после неудачного похода с Треллой в ресторан «Рустерман» решил, что это не слишком хорошая идея. Поэтому я поинтересовался у Лоис, нет ли у нее возражений против клуба «Колонна» в Гринвич-Виллидже. Там был хороший оркестр, меня никто не знал, во всяком случае по имени. И мы не рисковали нарваться на кого-то из моих знакомых. В первый момент Лоис решила, что у нее есть возражение, но потом ей взбрело в голову, что будет забавно сходить туда, где она никогда не была. Джаррелл сказал, что Лоис чрезвычайно придирчива в выборе партнеров для танцев. Она явно имела на это право. У нее было отличное чувство ритма. Дело не в том, что Лоис умело виляла бедрами, а в том, что отлично слушалась партнера. И чтобы соответствовать ей, я выбросил все мысли из головы, полностью отдавшись языку тела. В результате, когда часы пробили полночь и пришло время пить шампанское, я ни на йоту не продвинулся в осуществлении своей главной задачи, которую, по идее, должен был решить. Пока официант наполнял наши бокалы, я лихорадочно соображал. Какого черта? Детектив должен сперва расположить к себе объект, уж потом переходить к обсуждению интимных тем. Поэтому еще 3 круга мне явно не повредят. Но я так и не смог приступить к разговору. Все случилось, когда мы снова вернулись к нашему столику допивать шампанское. «За жизнь и смерть!» Лоис подняла бокал с остатками пенного напитка, допила и, поставив пустой бокал на стол, добавила: «Если бы смерть спала». «Полностью поддерживаю». Я поставил свой бокал рядом с ее. «Полагаю, что так». «А что это значит?» Сама не знаю. Хотя и следовало бы, так как я сама написала эти слова. Это из моей поэмы. Последние 5 строк звучат так. Грызун скакал по ветке у ствола, довольный жизнью, не предвидя риска, а дева слезы горькие лила, оплакивая смерть, которая была так близко. О, если бы смерть спала! «Прошу меня извинить», — сказал я. «Стихи хорошие, но, боюсь, я все-таки не совсем улавливаю смысл». «Я тоже. Вот почему я считаю это поэмой». А Сьюзен вроде бы поняла, по крайней мере, по ее собственному утверждению. Правда, она считает, нужно заменить одно слово и вместо «слезы горькие лила» написать «слезы сладкие лила». Но мне не нравится. А вам? Да, «слезы горькие» мне нравятся больше. А Сьюзен любит поэзию? Не знаю. Для меня Сьюзен такая же загадка, как и моя поэма. Сьюзен, она такая. Впрочем, Сьюзен в первую очередь любит саму себя. Но она моя заловка. Ее спальня больше моей. Я обожаю своего брата, когда мы не ссоримся. Так что, наверное, я ее ненавижу. Но после сеанса у психоаналитика буду знать точно. Это наверняка поможет, кивнул я. Вчера вечером я заметил, что все мужчины собрались вокруг Сьюзен. Все, кроме вашего отца. Похоже, он ее в упор не видел. Он отлично ее видел. Если он не видит женщину, значит, ее вообще нет в комнате. Вам известно, кто такой сатир? Более или менее. Тогда загляните в словарь. Я смотрела. Впрочем, я не считаю папу сатиром, потому что большую часть времени его занимает нечто совсем другое. Как заработать еще больше денег? Он просто котяра. Ой, а что это там исполняют? Макажубу? Ну да, именно это. Я встал с места, чтобы отодвинуть стул Лоис. Справедливости ради следует отметить, что среда оказалась несколько плодотворнее вторника. Хотя это еще не говорит о том, что мне удалось сколько-нибудь продвинуться. И тем не менее я сумел несколько расширить круг знакомств. Это случилось утром, еще до полудня. Вернувшись к себе около 2 ночи, я провел в постели свои законные 8 часов, а когда спустился в столовую, особо не рассчитывая на завтрак, Стэк буквально через 30 минут принес апельсиновый сок. Я сказал, что сок и кофе помогут мне продержаться до ланча, но нет. Через 10 минут Стэк подал тост, бекон и 3 яйца пашот, джем 2 видов, кофейник с кофе. Позавтракав в компании с утренним номером «Таймс», я отправился в библиотеку, где провел 30 минут, не перемолвившись ни словом с Норой Кент. Я был открыт для общения, однако Нора или чем-то уже занималась, или собиралась чем-то заняться. После очередной бесплодной попытки завязать беседу я сдался и вскоре ретировался. На прощание Нора сказала, что самолет Джарелла прибывает в аэропорт Ла-Гвардия 15:05. На часах было 11:56, и я решил заглянуть в студию, послушать 12-часовые новости. Дверь оказалась закрыта. Открыв дверь, я вошел в студию и замер на пороге. Сьюзен сидела в кресле. Напротив нее стоял какой-то незнакомый мужчина с волевым подбородком в темно-сером костюме. Мужчина, увлеченный разговором, очевидно, не услышал, как отворилась дверь, поскольку даже не повернулся ко мне, пока я не сделал 2 шага вперед. «Извините, что помешал, просто шел мимо», — начал я, но меня перебила Сьюзен. «Не уходите, мистер Грин. Это Джим Эбер. Джим, познакомься с мистером Грином. Ну, ты знаешь, я тебе о нем говорила». Мой предшественник был чем-то озабочен, но не настолько, чтобы не пожать мне руку. Впрочем, без особого энтузиазма. Он заговорил явно неохотно. Я заскочил повидаться с мистером Джарреллом, но он, оказывается, в отъезде. Ничего срочного. Так, небольшое дельце. Ну, как вам ваша новая работа? Что ж, работа мне наверняка понравится, если все и дальше пойдет, как в первые 2 дня. Вот вернется мистер Джаррелл, а там посмотрим. Я попробую. Может, дадите кое-какие наводки? Наводки? Казалось, для него это был неологизм, который я только что придумал. В данный момент Джим Эбер меньше всего думал о своем словарном запасе или обо мне. Его мысли были заняты чем-то другим, причем явно невозможностью вернуться на прежнюю работу, так как иначе он проявил бы ко мне больше интереса. «Ладно, как-нибудь в другой раз. Простите, что помешал», — сказал я. «Я уже собирался уходить». Стиснув зубы, Джим Эбер вышел из комнаты. «О, Господи!» — бросила ему вслед Сьюзен. Я посмотрел на Сьюзен. «Вряд ли я могу чем-нибудь помочь». «Да, но все равно спасибо». Она покачала головой и встала с кресла. «Вы не возражаете?» «Ну, конечно же, нет. Просто мне не хотелось быть грубой. Мне нужно кое-что обдумать». Я ответил ей какой-то банальностью и любезно распахнул дверь. Сьюзен вышла в коридор, завернула за угол, и через секунды я услышал шум поднимающегося лифта. Удостоверившись, что она не пошла вслед за Эбером, я включил радио и дослушал выпуск новостей. Вот так состоялось новое знакомство. Еще один случай, достойный упоминания, произошел 6 часов спустя. И хотя, как я уже говорил, я так или иначе ни на шаг не продвинулся, он добавил новый элемент в сложившуюся ситуацию. Но прежде чем рассказать об этом, я должен упомянуть о небольшой стычке с Уайманом. Я сидел в гостиной с журналом в руках, когда там появился Уайман. Заглянув на террасу, он вернулся в комнату и подошел ко мне. «Вы явно не перегружены работой, да?» — спросил он. Существует несколько способов задать подобный вопрос. Можно спросить с презрительной ухмылкой, а можно с дружелюбной улыбкой. Уайман выбрал нечто среднее. Я вполне мог ответить так же, как и вы, но не стал. Уж больно он был жалким и слабосильным, со своими маленькими прижатыми ушами и тонким прямым носом, чтобы быть для меня хорошей мишенью. Да и вообще он пока искал себя. Уайман поставил 2 бродвейских шоу, одно из которых закрылось уже через 3 дня, а другое шло чуть меньше месяца. Его отец сказал мне, что не оставляет надежды научить сына зарабатывать деньги вопреки тлетворному влиянию змеи. В результате я решил подыграть Уайману. «Нет», — сказал я. Он еще больше нахмурился. «И вы, к тому же, не слишком разговорчивы. Здесь вы ошибаетесь. Дай мне волю, и я заговорю вас до смерти. Так, например, час назад я зашел в студию послушать 12-часовые новости, а там какой-то мужчина разговаривал с вашей женой. Она нас познакомила. Ее собеседником был Джим Эбер. Вот я и думаю, может, он хочет получить свою работу обратно. А в таком случае удастся ли ему в этом преуспеть? Чтобы попасть в ваш дом, я ушел с хорошей работы и теперь не хочу остаться на бабах. Как-то неловко было расспрашивать вашу жену, но я буду крайне признателен, если вы у нее сами спросите и дадите мне знать». Он машинально поджал губы, но тотчас же спохватился. «А когда это было? Час назад?» «Ну да, около полудня». «А они что, разговаривали о работе?» «Без понятия. Я не знал, что они там. Просто открыл дверь и вошел. Я подумал, он мог что-нибудь сказать насчет того, что хочет вернуться». «Возможно, все так и было. Так вы у нее спросите?» «Да, спрошу. Буду премного вам благодарен». «Непременно спрошу». Он направился было к двери, но остановился и повернулся ко мне. «Время ланча. Вы к нам присоединитесь?» Я ответил, что да. За столом нас было лишь 5. Трелла, Сьюзен, Уайман, Роджер и я. Лоис по-прежнему не показывалась, а Нора ела в библиотеке. И когда после ланча Роджер пригласил меня к себе в комнату, я решил, что мне без разницы, с кем убить 2 часа до возвращения Джарелла. Роджер выиграл $2.43. Я вычел 92 цента и вручил ему $1.51. А чтобы Роджер сэкономил силы и не ломал голову над тем, как свернуть разговор на проект с питчем-фазом, я сам поднял эту тему, обещав дать ему $60 сегодня вечером после обеда. Итак, я сидел с Норой в библиотеке, когда около 4 дня вернулся Джарл. Он вихрем ворвался в комнату и, запихнув сумку под письменный стол, сказал Норе: «Соедини меня с Клеем». Очевидно, меня он в упор не видел. Я сидел и слушал его телефонные разговоры, которым наверняка уделил бы больше внимания, будь я действительно Аланом Грином. Однако я сразу навострил уши, когда Нора, докладывая о событиях, произошедших в отсутствии шефа, сообщила, что утром объявился Джим Эбер. Джарелл тотчас же встрепенулся. Заходил, звонил. Нет, заходил. Забрал бумаги, которые оставил в письменном столе. По его словам, он специально за ними пришел. Это все, я проверила бумаги, сугубо личные. Потом он разговаривал с Сьюзен в студии. Впрочем, не знаю, договорились ли они о встрече заранее или нет. Когда Эбер уходил, с ними в студии находился мистер Грин. Похоже, здесь все обо всем знали. Во время ланча действительно зашел разговор о приходе Эбера, но Норы за столом не было. Хотя, конечно, об этом ей мог сообщить кто угодно, включая Стека. Джарелл сходу вцепился в меня. «Так вы были с ними?» «Очень недолго», — кивнул я. Я собирался послушать новости и вошел в студию. Ваша невестка представила ему меня, и на этом все. Он сообщил, что ему уже пора, и буквально сразу ушел. Джарелл собрался было что-то сказать, но вовремя спохватился. Вопросы, которые можно было бы задать Арчи Гудвину, не пристало в присутствии стенографистки задавать Алану Грину. «Чего еще ему нужно было?» — спросил Джарелл у Норы. «Ничего. Он думал, что вы здесь. Сказал, что хотел с вами встретиться». Бросив взгляд в мою сторону, Джарелл повернулся к стенографистке. «Ну ладно. Дай мне почту». Нора достала почту из ящика письменного стола и отнесла Джарлу. Если кто-то считает, что почта должна ждать шефа у него на столе, то вряд ли ошибется. Но в данном случае почту мог увидеть новый секретарь, а это никуда не годилось. Помаявшись еще немного на рабочем месте, я поинтересовался у Джарла, требуются ли мои услуги. И узнав, что до обеда я ему не понадоблюсь, покинул библиотеку и поднялся к себе. «Я могу...» Правда, не с точностью до минуты, но хотя бы примерно назвать время, когда Джарелл ворвался ко мне с дикими воплями. Без четверти шесть я решил принять душ и побриться перед коктейлем в гостиной. Если никуда не спешить, вся эта процедура занимает у меня полчаса. Я как раз натягивал брюки, когда дверь распахнулась, и на пороге возник Джарелл. «Быстрее!» — крикнул он. И, увидев меня, выскочил в коридор и снова крикнул. «Быстрее!» Похоже, встреча была достаточно неформальной, а значит, носки и туфли можно было не надевать. Поэтому я просто заправил рубашку в брюки, застегнул молнию и ремень. Я кинулся вниз по лестнице за Джарелом, ориентируясь по грохоту шагов, и нагнал его уже у двери в библиотеку. Когда я подошел, Джарелл пытался повернуть ручку, но затем замер, уставившись на дверь. «Она заперта», — заявил он. «А почему бы и нет?» — удивился я. «Что здесь не так?» Звонил Хорланд. Сказал, загорелась сигнальная лампочка, и он увидел на экране, как дверь открылась, и в комнату вошел кто-то, завернутый в одеяло или коврик. Хорланд посылает к нам своего человека. В библиотеке наверняка кто-то есть. Тогда отоприте дверь. Хорланд велел дождаться его человека. Вздор, я открою. Но тут я понял, что не могу. Ключи вместе с остальными вещами остались лежать на комоде. Дайте ваш ключ. Джарелл протянул мне связку ключей. Я отобрал нужный ключ и вставил в замочную скважину. На нас могут напасть. Отойдите-ка в сторонку. Что он и сделал. Спрятавшись за косяком, я повернул ключ, нажал на ручку и распахнул дверь голой ступней. Тишина. «Оставайтесь на месте», — приказал я и вошел в библиотеку. Внутри ничего и никого не было. Я осмотрелся вокруг. Заглянул под письменные столы, проверил картотечные шкафы и книжные полки, чулан и ванную комнату. Я уже собирался было позвать Джарла в библиотеку, но тут из коридора донеслись чьи-то тяжелые шаги. Я подошел к двери и обнаружил, что прибыло подкрепление. Молодой крепкий мужчина в серой униформе. Он тяжело дышал, в руках у него была пушка. «Вольно!» — скомандовал я. «Ложная тревога, скорее всего». «А что там насчет одеяла или коврика?»
«Нет, это не ложная тревога», — заявил Джарелл.
Перед уходом я собственноручно включил сигнализацию. Но когда вы открыли дверь, вспышки не было. Кто-то сюда входил и выключил сигнализацию. А что было видно на экране?»
Человек Хорланда не ответил. Он уставился нам под ноги.
«Ей-богу!» — он ткнул пальцем в пол. «Вот же он! Прямо здесь!» «Что, черт возьми, вы несете?» — взорвался Джарел. «Тот самый коврик. Он появился в комнате. Загорелась сигнальная лампочка. Я взглянул на экран и увидел, как в воздухе завис коврик. Это все, что я мог видеть. А затем коврик исчез, и экран на 2 секунды погас. Улавливаете, о чем я? Кто-то вошел в комнату, держа перед собой коврик, выключил сигнализацию и затем вышел, положив коврик на место. Вот потому-то я и уверен, что в комнате никого нет. Если бы там кто-нибудь был, коврик бы здесь не лежал».
Вид у охранника был на редкость самодовольным, словно ему удалось справиться с непосильной умственной работой. Решив, что неплохо бы его окоротить, я спросил: «А с чего вы взяли, что это тот самый коврик?»
«Ну, я запомнил рисунок, квадратики и пересекающие их полоски, и обратил внимание еще на экране.
А что, если это были 2 парных коврика? Нарушитель может по-прежнему быть здесь, в кладовке или в ванной».
«О, и впрямь!» Охранник расправил плечи. «Тогда отойдите в сторону.
Расслабьтесь. Его там нет. Он надолго не задержался». Я повернулся к Джареллу. «Нужно проверить сигнализацию. Включите тумблер, и мы войдем в комнату». Человек из охранного агентства вошел в библиотеку, я закрыл за ним дверь. А когда он нас позвал, я распахнул дверь, и меня ослепила вспышка света. Я захлопнул дверь, свет погас, и мы прошли к письменному столу Джарелла. Увидев на экране повисший в воздухе коврик, «Вы сразу позвонили? Или через какое-то время?» — спросил я охранника.
«Тотчас же, ни секунды не ждал. Но звонил не я, а другой человек, которому я велел это сделать».
«Сколько времени потребовалось, чтобы дозвониться сюда?»
«Мой человек с первого раза дозвонился. А пока он разговаривал с мистером Джареллом, я успел одеться, взять ствол и отправиться сюда».
На все про все ушло примерно 30 секунд. «Ну ладно, допустим, минута, даже 2 минуты. Мистер Джарелл, вы ответили на звонок из своей комнаты?»
«Да».
«Сколько времени занял у вас телефонный разговор?»
«Ровно столько, чтобы выслушать сообщение о происшествии. Не больше минуты.
И вы тотчас же бросились бежать, остановившись только на секунду, чтобы позвать меня?»
«Да, черт побери!»
«Тогда накинем еще минуту. Итого 4 минуты. Начиная с того момента, как коврик оказался в комнате, до нашего прихода сюда, возможно, и меньше. И за это время нарушитель исчез. Следовательно, времени у него было в обрез. Разве что выключить сигнализацию».
«Необходимо выяснить, кто это был», — заявил человек из охранного агентства. «По горячим следам».
Парень, похоже, максимально напряг умственные способности. Ясно как день, что нарушителем был кто-то из своих. Поэтому как и когда его искать, было сугубо семейным делом. Но Джарелл даже не взял на себя труд об этом сообщить. Он просто поручил ему открыть дверцу металлического ящика, вмурованного в стену прямо напротив входа. В дверце ящика имелось круглое отверстие для объектива. Камера находилась внутри. Человек из охранного агентства достал камеру, вынул пленку, вставил новую, вернул камеру на место, запер дверцу и удалился. Джарелл сходу переключился на меня.
«Вы ведь понимаете, это мог быть кто угодно. Возможно, мы узнаем больше, посмотрев фотографии, но если она держала коврик перед собой, подняв его на вытянутых руках так, чтобы мы не увидели рук, да и вообще ничего не увидели, тогда это дохлый номер».
«Да», — согласился я. «Она могла. Он мог. В данном случае оба местоимения подходят. Как я уже говорил, времени у нее было в обрез, разве что отключить сигнализацию. Однако не худо бы все хорошенько проверить на предмет пропажи какой-нибудь небольшой вещицы». Джарелл повертел головой во все стороны, встал с кресла, проверил кнопки сейфов, подошел к картотечным шкафам, подергал ручки запертых ящиков, выдвинул верхний ящик письменного стола Норы Кент, затем, вернувшись к своему письменному столу, заглянул в верхний ящик и тотчас же переменился в лице. Вытащив ящик, пошарил внутри, шумом задвинул ящик и посмотрел на меня. «Ничего не говорите», — остановил я Джарела. «Попробую догадаться». Он судорожно вздохнул. «Я хранил в ящике револьвер Боудин 38-го калибра. Он пропал, но еще днем был тут. Заряженный?» «Да». Кто бы его ни взял, он знал о его существовании. «Он... прошу прощения». Она прошла прямо к письменному столу, взяла револьвер и убежала. Времени хватило только на это. Совершенно верно. Человек из агентства Хорланда был абсолютно прав. Если вы хотите выяснить, кто это был, советую не мешкать. Нужно идти по горячим следам. Оптимальный вариант — прямо сейчас собрать всех домочадцев и попробовать разобраться. «Какой в этом прок?» — Джарл сжал кулаки. «Я знаю, кто это сделал. Да и вы тоже». «Лично я пока ничего не знаю», — покачал я головой. «Послушайте, мистер Джарл, бездоказательно подозревать ее в том, что она изменяет вашему сыну и надувает вас, — ваше право. Однако вы не вправе утверждать, будто я знаю, что это она вошла в библиотеку и украла заряженный револьвер, поскольку я вам этого не говорил. У вас, конечно, есть разрешение на револьвер? Само собой. По закону вы должны сообщить об украденном оружии, а иначе это будет считаться правонарушением. Вы хотите сообщить о краже?»
«Боже правый, конечно, нет!»
Он разжал кулаки.
«А как вам такая идея? Я позову их с Уайменом сюда и попробую задержать. А вы пока обыщите их комнаты. Вы ведь наверняка умеете проводить обыск».
«И так одно из двух», — подумал я. «Или он по какой-то причине, либо без всякой причины, уверен, что это Сьюзен, или он сам взял револьвер, чтобы подбросить в ее спальню». «Не пойдет», — заявил я. «Если она украла револьвер, то ни за что не станет прятать его в своей комнате. Я, естественно, попытаюсь найти револьвер за пару дней, а с вашей помощью, может, и раньше. А вдруг револьвер окажется в одной из цветочных кадок на террасе? Вы получите свой ствол обратно, и на этом все. Конечно, если вам больше ничего не нужно».
«Вы чертовски хорошо знаете, что мне нужно!»
«Должен знать. Но сейчас суть дела не в этом. Или не вся суть дела. Человек, который пойдет на подобный риск, чтобы завладеть оружием, он, прошу прощения, она должна планировать использовать его в каких-то целях. Навряд ли револьвер украли для стрельбы по белкам. Не лишено вероятности, что похититель собирается убить вас. Но пока я нахожусь здесь в качестве вашего секретаря, у меня связаны руки. Советую вам собрать всех домочадцев и позволить мне задать им вопросы. А еще лучше — собрать их у мистера Вулфа, чтобы он лично их допросил».
«Нет».
«Вы не хотите?»
«Да, не хочу».
«Тогда что будем делать?»
«Не знаю. Там видно будет. Мне нужно подумать».
Он бросил взгляд на наручные часы и встал с места. «Они в гостиной. Я подумаю». «Ну ладно, я тоже встал. Пожалуй, мне не стоит являться туда босиком. Я поднимусь к себе. Надену туфли и носки. Как я уже говорил, это добавило новый элемент в сложившуюся ситуацию».